эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Давайте откроем вторую главу книги Откровения. Интересно, что мы с вами увидим развитие этой системы, когда будем говорить о Фиатирской церкви. О церкви же в Эфесе, по крайней мере, сказано, что она ненавидит эти дела. И Господь говорит: «Я тоже их ненавижу». Почему Он ненавидит их? Потому что Он претерпел крестную смерть для того, чтобы открыть каждому человеку прямой доступ к Богу. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Адам был изгнан из Эдемского сада из-за того выбора, который он сделал. Бог сказал ему: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». У Адама был выбор. Будучи в Эдемском саду, он мог есть плоды с дерева жизни, но вместо этого он предпочел съесть плод с дерева познания добра и зла. И в каком-то смысле каждый из нас стоит перед тем же выбором, что и Адам. Дерево жизни стало доступно для каждого из нас благодаря кресту Иисуса Христа. Но вместо этого многие люди избирают дерево познания добра и зла. Такое впечатление, что они целенаправленно хотят испробовать, то есть испытать в своей жизни все зло, которое только возможно. Неизвестно только зачем. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия», обещает Иисус. Бог посадил это дерево. Когда Адам был изгнан из Эдемского сада, Бог поставил у ворот Херувима, чтобы тот охранял сад, чтобы ни один человек не мог вернуться туда и вкусить плод от дерева жизни, и в результате этого остаться жить навечно в своем греховном состоянии. И это, наверное, самое страшное, что только могло бы произойти с человеком. Бог защитил человека от его собственной глупости. Но в один прекрасный день побеждающим будет дано вкусить от этого дерева жизни. «Всякий, живущий и верующий в Меня, – сказал Иисус, – не умрет вовек». В действительности Он и есть то самое дерево жизни, вкусив от которого мы обретаем жизнь вечную. И ангелу Смирнской церкви напиши. Эфесская церковь представляет собой первый период истории церкви, когда многие из апостолов еще были в живых. Тот период, который соответствует последним главам книги Деяний, когда многие начали постепенно остывать, и вера и благочестие постепенно превращались в обыкновенные формальности и пустые слова. Смирнская церковь – это церковь II и III веков. Церковь, которая переживала ужасные страдания и сильнейшие гонения со стороны Рима. Подсчитано, что в тот период около 6 миллионов христиан приняло мученическую смерть. Некоторые из них были скормлены львам на аренах, замучены на дыбе, сотни верующих были распяты. Римская империя предпринимала все усилия для того, чтобы растоптать, полностью уничтожить христианство. И вот к этой церкви, которая испытывает такие неимоверные скорби и гонения, Иисус обращается совершенно иначе. Он говорит им слова утешения и надежды. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний». Помните, что Иисус сказал о себе в первой главе? «Я есмь первый и последний, я был мертв, и се жив». Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Многие, очень многие в этой церкви, 6 миллионов человек, примут мученическую смерть за свою веру. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат». Эта церковь бедна материально, но богата духовно. И злословие от тех, продолжает Иисус, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Однажды, когда Иисус противостал религиозным лидерам своего времени, они заявили ему: «Отец наш Авраам». На это Иисус ответил им: «Если бы Авраам был вашим отцом, вы бы верили в меня, потому что Авраам рад был увидеть день мой, и увидел». Они спросили его: «Что ты имеешь в виду? Авраам видел тебя? Да ведь тебе нет и 50 лет, о чем ты говоришь?» На это Иисус сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда они подняли камни, чтобы убить его. Но Иисус сказал: «Я пришел от Отца, и если бы вы были от Отца, вы бы знали меня. Но ваш отец – дьявол». К кому он обратился с такими словами? К религиозным лидерам, к фарисеям. Теперь он говорит о них, что это те, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле они не таковы. Апостол Павел говорит нам, что не все те, которые имеют закон, оправданы законом. Обрезание – это не просто ритуал, изменяющий плоть, физическое состояние человека. На самом деле обрезание должно служить символом того, что произошло в сердце человека. Однако в то время было очень много таких людей, которые верили в закон сам по себе. Они говорили: «У нас есть закон, и поэтому мы приняты Богом». Они верили во внешнее соблюдение требований закона, хотя в действительности самое главное – это то, что происходит в сердце человека. И Иисус в Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея, сказал об этом же. Он сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. А я говорю вам, что если вы ненавидите брата своего, вы уже виновны. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Закон духовен, и недостаточно соблюдать его только внешне. Для Бога важно то, что происходит в сердце человека. Его интересует то, что находится в вашем сердце, а не то, что вы делаете внешне, по плоти, то есть формально. Его не интересуют ритуалы, которые вы, возможно, очень даже прилежно соблюдаете. Нет, что происходит в вашем сердце? Наполнено ли оно Божьей любовью? Вот что действительно важно. По-настоящему вы любите Бога или же просто исполняете закон и обряды, традиции и установления? «Я знаю, — говорит Иисус, — злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Они восстали против Иисуса Христа. Они воюют против Иисуса Христа, Сына Божьего. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Иисус сказал: «Не бойтесь тех, которые могут погубить ваше тело, но у которых нет власти над вашей душой. Бойтесь более того, кто после того, как убито тело, может и душу вашу повергнуть в гиенну. Да, говорю я вам, того бойтесь». Люди могут убить ваше тело, но не волнуйтесь об этом. Вы не потерпите вреда от второй смерти. Слова утешения, слова надежды тем, которые были замучены за свою веру в Иисуса Христа. Заметьте, здесь нет призыва к покаянию. С них будет достаточно того, что они умрут за свою веру. Я вам очень рекомендую почитать книги по истории ранней церкви, чтобы получить лучшее представление о церкви в Смирне и о том, какую цену пришлось заплатить этим верующим за свою веру во Христа. И ангелу Пергамской церкви напиши: А это уже следующий период церковной истории, период развития официальной церкви, церкви как государственного института, начавшейся при римском императоре Константине. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Помните, когда Иоанн описывал то, каким он увидел Иисуса в первой главе, он пишет, что из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Слово Божие пронзает, рассекает и судит. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Где престол сатаны? Он в этом мире. Церковь, к которой обращается Иисус, старалась найти свое место, свою нишу в этом мире. Но такого никогда не будет. Церковно-государственная система, узаконенная праведность, религия, возведенная в ранг закона. А ведь такого просто не может быть. Вера должна проистекать из сердца. Человек должен принять решение прийти к Богу сам, в своем собственном сердце. Невозможно создать законы, которые сделают людей праведными или заставят их жить праведной жизнью. Для этого в сердце человека должен работать Святой Дух. Так вот, Пергамская церковь – это церковь, которая старалась устроиться поудобнее в этом мире. «Я знаю, где ты живешь», – говорит ей Иисус, – «там, где престол сатаны». «Но ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Это пример из ветхозаветной истории, когда через Валаама Божий народ впал в прелюбодеяние и идолослужение, подражая языческим народам. Этот период истории церкви характеризуется как раз тем, что именно тогда начали появляться в церкви изображения Иисуса, Девы Марии, апостолов, разных святых, Моисея, ну и так далее. Скульптуры, статуи, образы. Постепенно они стали частью церковной жизни и структуры. В поклонении живому Богу стали использоваться рукотворные образы. Люди стали поклоняться Богу не так, как Он этого желает. Иисус сказал, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Поклонению Богу никак не может быть привязано к какому-то определенному зданию или месту. Более того, мы не должны этого делать. Мы поклоняемся Богу повсюду, ибо Бог есть Дух, и Он Сам сказал нам, как мы должны Ему поклоняться. И если мы поклоняемся Ему не так, как Он учил нас делать это в каком-то смысле становится духовным прелюбодеянием. «Так и у тебя, — продолжает Иисус, — есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Если мы посмотрим на историю церкви, мы увидим, что в этот период церкви в ней зародилось, если можно так выразиться, профессиональное священство. Священство, обладающее духовной властью, правящее над мирянами, над простыми людьми. И вот здесь Господь снова повторяет «Я ненавижу это». «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Он будет судить их своим словом. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Белый камень был знаком принятия, одобрения, а черный камень, соответственно, являлся символом отвержения и недовольства. «Я дам ему белый камень, — говорит Иисус, — я приму его и дам ему новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает».
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В
эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.